и вы то поставили ни во что. Ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что себя обогатили, домы свои, племя свое полнили, земли крали и во всяких делах делали неправду. Промышляли тем, чтобы вам при государской милости кроме себя никого не видеть, а доброходство и службы государю не показали. Падение Салтыковых не возвратило, однако, Хлопову во дворец. Царь объявил, что хотя она и здорова, но он все же на ней не женится. Говорят, будто мать царская, которой Салтыковые доводились племянниками, объявила, что ни за что не согласится на этот брак. Хлопову по-прежнему оставили в Нижнем, только корм велели давать перед прежним вдвое. Отказавши Хлоповой, царь женился на княжне Марье Владимировне Долгорукой, но молодая царица в тот же год умерла. Летопись утверждает, что она была испорчена. На следующий год царь женился на Евдокии Лукьяновне Стрешневой, дочери незначительного дворянина. Дело Хлоповой всего лучше показывает, что делалось без Филарета во дворце и кто были люди, осыпанные царскими милостями и не хотевшие никого другого видеть у царя в приближении. Что касается до внешних сношений, которыми должен был заняться Филарет Никитич по возвращении с плена, то прежде всего надобно было задарить крымского хана, хотя сделать это было очень трудно по истощению казны после войны польской. Московский посланник Амвросий Ладыжинский писал государю: «Велел я толмачам проведывать у татар, жидов и бусурман, которые к царю ходят на двор, а у меня прикормлены. Что царь говорил с ближними людьми, когда прочел твою государеву грамоту, и пойдет ли царь или колга в Литву?» Татары, жиды и бусурманы толмачам сказывали, что царь, прочтя грамоту, говорил: «Поминки государь московский отложил до зимы, с королем помирился, а ко мне о том не пишет. Он нас обманывает, для того и поминки отложил до зимы, что нам зимой к Москве нельзя воевать идти. Если он теперь летом поминков не даст, то зимой и подавно ничего не даст, а отдохнувшие станет стоять на нас, сложась с королем». И приговорил царь послать колгу к Москве войною, а сказать, что идет колга в Литву через московское государство. «И я», — продолжает Ладыжинский, «сведав, что царь хочет колгу послать в московское государство, говорил ближним людям, что великий государь посланника по синему льду с поминками пришлет, и высвободи отца своего и бояр, с королем велит опять войну начать. Поминки государь отложил до осени, потому что собрать было нельзя. Москва была в осаде, да и за Москвою польские и литовские люди во многих местах и многие города разорили и запустошили, откуда государева казна собиралась. И проезду ко мне, посланнику, во всю зиму не было. А посадские и пашеные тяглые люди, многие стали в стрельцы и в казаки, сами жалования просят». Но ближние люди говорили: «Можно было государю в одной Москве поминки собрать. Татары, которые были в Москве, сказывают, что нынче там люди богаче прежнего. И если колга пойдет сам под Москву, то государь скорее поминки даст. И отговорить у царя по ходу, чтобы ему не посылать колги в твою государеву землю. Я никак не умел». Ибрагим Паша мне говорил: «Если государь нынче летом поминки и деньги пришлет, то я царя удержу. К Москве царь и колга не пойдут, а пойдут в Литву. Если же государь теперь поминков не пришлет, то мне царя не удержать. Царю за смертную досаду стало, что государь с королем помирился и поминки отложил до зимы. На силу я теперь его удержал». Получив такое донесение от своего посланника, государь приказал: «Деньги в крымскую кладь сбирать и казенные расходы давать изо всех приказов, чтобы ни зачем не стало, и отпустить гонцов поскорее, дня в два или много в три». И после характер отношений к Крыму не изменился. Хан за недосылку поминков позволял себе чинить московским послам бесчестие, тесноту и мучения, вымогать у послов записи платежи денег угрозами, что всех их людей велит продать за море. Но послам этим из Москвы присылали наказ. Говорить гладко и пословно, а не торопко. И где надобно, жестоко молвить, то покрыть гладостью, чтоб в раздор не войти. Нужно было уладить и отношение к ногаям, которые в смутное время отстали от Москвы, перенесли свои кочевья с ногайской стороны на крымскую и воевали московские украинские города. Воевода князь Алексей Михайлович Львов и дьяк Иван Грязев, отправленные в Астрахань еще в 1616 году, действовали удачно. Ногайских мус и всех улусных людей привели под царскую руку в прямое холопство, перевели их опять с крымской стороны на ногайскую, взяли заложники в Астрахань мурс, их братьев, детей и лучших улусных людей. Из дальнего кочевья, из-под Хивы и Бухары, перезвали в Астрахань Албу-Мурзу с братьями и с племянниками, а с ними улусных людей 1000 до 15, укрепили их шертью и велели кочевать с астраханскими мурзами и юртовскими татарами. Наконец, Львов и Грязев успели выручить у ногаев русского полону 1015 человек. С Швецией сначала шли долгие споры о проведении границ. Между московским государством и областями, уступленными Швеции, существовала твердая связь, единоверие, и правительство московское старалось поддержать ее. В 1619 году преемник Исидора, новгородский митрополит Макарий по царскому указу, разослал по этим властям грамоты, которых образец писан был в Москве. В грамотах говорилось: «Так как вы прежде были чадо церковные и служители Христовой веры, то я не хочу вас отвергать, но более хочу присоединять. Хотя вы теперь под державою другого владетеля, однако не должно вам отлучаться духовного порождения. Поэтому напоминаю вам, как прежде вы были чадо нашей паствы и сыны церкви, так и теперь ни в чем не отступая от нашего благословения, крепко стойте, мужайтесь, утверждайтесь. Не будьте ничем преткновенны, не умаляя нисколько прежних преданий, держитесь святой апостольской веры, от отцов вам преданной, а по повелению великого государя нашего, приезд и отъезд вам, великий Новгород, по духовным делам будет вольный». Шведы смотрели подозрительно на переписку новгородского митрополита с русским духовенством в уступленных им властях, и потому требовали, чтобы митрополит о духовных делах переписывался с шведскими правителями, а не прямо с русскими священниками. Новгородский воевода донес об этом требовании государю, и тот отвечал: «По нашему указу новгородскому митрополиту Макарию велено о попах писать и делать по указу и грамоте отца нашего великого государя святейшего Филарета Никитича. А если о чем-нибудь по этому указу случится писать к шведскому маршалку, то к маршалку писать тебе, боярину нашему, по совету с митрополитом. А митрополиту с маршалком не ссылаться, потому что он человек духовный и чину великого, ему с иноземцами ссылаться непригоже». Впрочем, шведы более всего опасались, чтобы новгородский митрополит вовсе не прервал духовных сношений с православным народонаселением уступленных областей, что заставило бы последние бежать толпами в русские пределы. Вот почему шведское правительство усердно домогалось у московского, чтобы новгородский митрополит посылал священников и освящал церкви в Карелии и других уступленных властях. Несмотря, однако, на это, русское духовенство плохо уживалось с лютеранами, монахи и священники перебегали в Новгород. Шведские державцы в силу договора требовали их выдачи. Царь писал по этому случаю к новгородскому воеводе: «Вы бы тех черных и мирских попов и чернецов, которые теперь в нашей стороне живут, да и тех попов и чернецов, которые вперед шведской стороны перебегут и в нашей стороне объявятся, без нашего указа в шведскую сторону не отдавали. А если шведские державцы станут к тебе писать и их просить, то отвечай, что их до сих пор в нашей стороне не отыскали, а как отыщут, то дадут им знать. Да отпиши, чтобы они нашим людям вере тесноты не чинили и не гнали. А станут вере теснить и гонения чинить, то им поневоле будет бегать. При этом царь приказывал воеводе не держать беглецов в порубежных местах, но отсылать их во внутренние области или в Москву. Любопытна также царская грамота к новгородскому воеводе о перебежчиках не из духовенства. «Вы бы с державцами шведских городов ссылались и размен перебежчикам делали, смотря по их ссылке и отдаче, потому что с нашей стороны в шведскую сторону перебежчиков дано много, а с их стороны в нашу сторону мало, многие не отданы и держат их мимо мирного договора неволею. А которые люди объявились по вашему сыску в нашей стороне, а в шведских росписях имен их нет, то вы этих людей сажаете за нами в дворцовых селах, волостях, которые от рубежей подальше, подмогу им и льготу давайте, как пригоже, смотря по них и по пашне. А близ рубежей жить им не велеть, для того, чтоб про них в шведских городах не ведали и к вам не писали. Сажайте их за нами волею, и к нашей милости приучайте ласкою, подмогою и льготую, чтоб им за нами на пашнях садиться было охотно. А если их сажать в неволю, то они станут бегать назад и сказывать в шведских городах про других своих товарищей. Пойдет ссора, и утаить перебежчиков будет уже нельзя. Надобно было распорядиться также относительно русских людей, которые для торговли приезжали из уступленных Швецией городов в Новгород. На этот счет воевода Новгородский получил такую царскую грамоту. «Писали вы к нам, что приезжают в Великий Новгород с шведской стороны для торгу русские люди и бьют челом, чтобы позволять им ходить в каменный город к соборной церкви Святой Софии и к новгородским чудотворцам молиться, а у вас о том нашего указа нет. Так вы бы про тех людей велели разведывать, не пошатнулись ли они в вере, не пристали ли к лютеранской вере. Если они в православной вере тверды, то вы б велели их пускать к церквам, которые на посаде, а в каменный город в соборную церковь их не пускать. Если же про которых разведаете, что они в православной вере пошатнулись, таких и на посаде к церквам не пускайте. Пуще всего берегитесь, чтобы нашей православной вере поруганья не было». Позволено было русским людям ездить на обе стороны для свидания с родственниками. Только смотреть, чтобы русские люди для лазутчества в Новгород не приезжали. Насчет шведов, приезжавших в Новгород учиться русской грамоте, воеводе было наказано таких принимать и велеть их учить русской грамоте на посаде церковным дьячкам, а в церковь некрещенных немцев не пускать. О чем дьячкам приказывать накрепко, а кто из немцев захочет креститься в нашу православную веру, таких крестить, а как крестить, то их во свою землю не отпускать. И сказать им еще до крещения, что им отпуску с нашей стороны не будет. Присылать их к нам в Москву или велеть им быть в Новгороде, кто кому пойдет по своей воле. А по тех людях, которые крещенных немцев станут к себе принимать, брать по руки с записями, а которые немцы теперь учатся в Новгороде и захотят уехать в свою землю, таких отпускать с прежними грамотами, принимать иноземцев в грамоте учить таких только, которых привезут отцы, братья и дядья, а не таких, которые сбежат бегом. С обеих сторон не хотели подавать повода к разрыву. Москва хотела успокоиться, собрать хотя сколько-нибудь свои силы, и то не для войны со Швецией. Густав Адольф, занятый на Западе, желал искренне мира с Москвою, желал союза с царем против Польши. Запорожье волновалось, и Густав Адольф хотел воспользоваться этим, прислал в Москву великих послов Бремена и Горна с просьбой, чтобы царское величество послал к запорожским казакам свое повеление и отвел бы их от польской короны. Бояре отвечали, что этого сделать невозможно, ибо черкасы запорожские – люди польского короля, а между московским государством и Польшей заключено перемирие. В 1626 году приехали шведские послы – дворянин Юрий Бенгард, а другой – к изумлению московского двора, назывался Александр Любим Дементьевич Рубец или Рубцов и по дороге ходил в русскую церковь. Царь послал спросить у пристава, каким языком говорит посол, в постные дни ест ли рыбу, по какому указу пристав пускал его в церковь, как он в церкви стоит и молится, и в каком платье ходит. Рубцов отвечал, что он русский человек, пострадал за православную веру от короля Сигизмунда, сидел в Мариенбурге в плену 11 лет и освобожден был королем Густавом Адольфом. Несмотря на то, пристав в селе Черкизове не пустил Рубцова в церковь, а когда он приехал в Москву, то приставы говорили ему от имени думного дьяка Грамотина. «Ведомо, что ты был человек московского государства и веры христианской греческой, а после того был заточение у литовского короля в Малборке. И ты, будучи в Малборке, православную нашу веру держал ли? И в римскую, и в иные веры не отступил ли? И как ныне православную веру держишь?» После удовлетворительного ответа послу позволили ходить в церковь. Потом он бил челом, чтоб позволили ему видеть образ Пречистой Богородицы, обедню слушать в соборной церкви, святейшего патриарха Филарета Никитича очи видеть и благословение принять. Бил челом, что он был в Малборке в заточении за христианскую веру, и отца духовного у него не было долгое время. Так бы святейший патриарх пожаловал, велел дать ему запасные дары, где ему случится, в дороге или при смерти, и ему бы тем причаститься, а святейший патриарх его знал в Малборке. Ему позволили быть в Успенском соборе, где он виделся и с патриархом. Рубцов, собственно, приехал послом не к московскому двору, а с целью отправиться через московские области в Белую Русь и в Запорожье. В грамоте своей король уведомлял царя о своих успехах в прусской земле против Сигизмунда Польского и прибавлял: «Если ваше царское величество захотите поотомстить за великую неправду, которую польские люди вашей земле и подданным сделали, то ваше царское величество никогда не выберете времени удобнейшего, потому что татары вошли в польскую землю с одной стороны, а мы с другой думаем, что и с третьей стороны войдет в литовскую землю некоторый великий государь. Это мы вашему царскому величеству дружелюбно объявляем ради той дружбы, которую оба наши величества между собою имеем». Бояре отвечали, что король Густав Адольф города у недруга своего побрал, тому великий государь порадовался и всегда рад слышать, чтоб государю вашему недруга своего польского короля до конца победить и землями его завладеть. Король посылает Александра Рубцова в Белую Русь и в Запорожье. В Столбовском договоре сказано, что вольно шведским послам через московскую землю ходить в Персию, Турцию, Крым, в иные страны и восточные земли, которые с его царским величеством не в явной недружбе. А про Белую Русь и Запорожье в договорных записях ничего не написано. Александра пропустить невозможно, потому что между российским государством и Польшей заключено перемирие.